Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших же сообщений «Говорит МСК-бот». Если хотите в Телеграме новости наши читать, тогда радио «Говорит МСК». Это наш Телеграм-канал. Звонить тоже можно. 7373948. Код города 495. Новости, которые в эти минуты приходят на ленту, это новости о движении. Тут много сообщений. Три человека пострадали в результате столкновения машины для выравнивания грунта и рейсового автобуса. Это на юго-востоке Московской области. Примерно час назад РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону. 37-й километр автодороги Урал. Рейсовый автобус столкнулся с грейдером. Водители, два пассажира автобуса пострадали. Еще один инцидент. МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Движение там затруднено. Это 55-й километр МКАД. Об этом тоже пишет РИА Новости, ссылаясь уже на столичный департамент транспорта. Автомобиль загорелся в среднем ряду. Движение затруднено на километр. Давайте посмотрим, есть ли обновление от департамента транспорта. Здесь по поводу Ленинградского проспекта более ранние сообщения. На Ленинградском проспекте в районе дома 52, где столкнулись ранее легковой автомобиль и мотоцикл, сейчас уже движение восстановлено. Две темы, о которых мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение московских властей, что теперь в пунктах вакцинации в городе можно выбирать между двумя вакцинами. Можно было до этого только поставить спутник Ви. Теперь, говорят, можно выбирать из спутника Ви и эпивак короны. Как делать этот выбор? Первая тема. Вторая тема. Это появившееся сегодня сообщение об эксперименте, который готовят уже в следующем году несколько российских банков. Они собираются разрешить снимать деньги с чужих карт. Так, не все работает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Работает, и теперь мы будем говорить о появлении вакцины «Эпивак Корона» в московских пунктах вакцинации. Во всяком случае, «Интерфакс» написал об этом, ссылаясь на заявление заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову. Она говорит, что привиться этим препаратом теперь можно в пунктах вакцинации, которые работают при городских поликлиниках. Ранее в столице была доступна только одна вакцина «Спутник Ви», которая создана в Институте имени Гамалеи. «Эпивак Корона» — это новосибирская вакцина. Многие говорили о том, что она более мягкая. Позднее появились сообщения о том, что она менее эффективная. Но как бы то ни было, вроде как есть возможность теперь выбирать. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если я собираюсь идти вакцинироваться, и у меня есть возможность такого выбора, как его делать?
Вы знаете, я бы сделал выбор в пользу спутника Ви, несомненно. Потому что это единственная вакцина, по которой есть опубликованные данные третьей фазы, есть сведения из каналов, телеграм-каналов добровольцев, которые публикуют свои данные о прививках и о том, что у них там появляются антитела. И, соответственно, защитный эффект от нее, скорее всего, ну, действительно практически такой, как декларируется. С другой стороны, по «Эпивак Короне» есть публикация о раннем исследовании, но она подвергается довольно сильной критике за валидность данных, за то, что она опубликована в журнале подконтрольном Роспотребнадзору, то есть там, в общем-то, существует такой конфликт интересов. И с научной точки зрения довольно слабые предпосылки к тому, чтобы «Эпивак Корона» обладала защитной эффективностью. А те цифры по иммуногенности, о которых говорят разработчики, они получены с использованием теста, который разработан также ими. Его параметры не опубликованы, поэтому независимые исследования показывают, что нет нейтрализации вируса после иммунизации «Эпивак Короны».
Погодите, но тогда как объяснить то, что я неоднократно слышал от разных людей, которые говорят, вот нет, спутник я пока не буду, а вот «Эпивак Корона», когда будет, значит, существует какая-то легенда об этой вакцине?
Ну, существует, конечно, она создается ее разработчиками, то есть сотрудниками «Вектора», Роспотребнадзора. Но я говорю, что независимые данные не подтверждают то, что вакцина, во-первых, работает, а во-вторых, то, что она безопасна для пожилых или людей с хроническими заболеваниями. Об этом тоже нет данных, потому что в этих исследованиях не исследовались люди, там, если мне не изменяет память, старше 60 лет, и они все были относительно здоровыми.
Сегодняшние цифры, сегодня опять в Москве довольно много народу по сравнению с предыдущими днями выявлено заболевших коронавирусом. Все эти цифры, как говорят некоторые, намекают на третью волну коронавируса. Сейчас уже поздно ставить вакцину?
Нет, обязательно нужно идти и вакцинироваться спутником ВИ всем, кто еще этого не сделал, в том числе всем переболевшим.
Даже переболевшим. А как выбирать? Вот вчера ты переболел и уже можно идти? Или надо каким-то образом исследовать свои собственные антитела?
Нет, антитела исследовать нет смысла, по мнению большинства, потому что это не показатель. Как только симптомы полностью прошли, там, ну, прошло, допустим, недели две после окончания симптомов, уже точно можно идти вакцинировать.
Спасибо. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Алена 497 пишет, что ставить вакцину или укол – это неграмотно, это всего лишь врачебный сленг. Панк 13 пишет, теперь население России превратится в этого буриданого осла, который… ну, да ладно. Юстас пишет, мало того, что война вакцин разгорелась на международной арене, теперь эта конкурентная борьба перенесена и в Россию. Слушайте, зачем рассматривать это в качестве конкурентной борьбы? Может быть, смотрите на это как на новые возможности. Ну, к примеру, для вас. Вот Сергей 439 пишет, сегодня был на вакцинации, предлагали и корону, и спутник Ви. Я, говорит, отказался в пользу спутника. Из 6 человек при мне корону сделал только один. 7373948, телефон прямого эфира. 824 напоминает один из наших опросов, согласно которому 50% слушателей не собираются прививаться. Но это их личное дело. С одной стороны, с другой стороны, это и дело общественное, если каждый второй при этом прививаться не собирается, а мы же знаем, мы же были с вами на улице, к примеру, сегодня, когда плюс 29, и когда далеко не все, я сейчас мягко формулирую, используют, к примеру, маски. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые сегодня ходили делать, ставить, неважно, получать вакцину. 7373948, вам предлагали на выбор? Как вы решали для себя этот вопрос, какую из вакцин поставят именно вам? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы сегодня или, к примеру, вчера, в выходные, решили вакцинироваться и побывали в поликлинике, именно в поликлинике, как рассказала Анастасия Ракова в интервью Интерфаксу, теперь дают возможность выбирать между двумя вакцинами, Эпивак Корона и спутником Ви. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Моя мама прививалась, и ей выбора особо не дали. Врач принимала решение, она посмотрела, какие хронические заболевания, возраст ушла, и на этом основании сказала, что лучше спутник вам поставить. И вот ей поставили первую прививку.
Но когда это было?
Это было 2 дня назад, вот в Щербинской городской больнице.
И там был разговор о том, что вообще-то вакцин две.
Да, медсестра подошла к врачу и говорит, какую будем делать вакцину.
Выбор есть. 7373948. Но вот в случае с пожилой пациенткой, о которой говорила наша слушательница, делал выбор врач. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А почему вот в повестке все время положительные случаи такие вакцинирования, а почему не говорят об отрицательных случаях? Допустим, я могу сказать, что жена у меня работает, ну, я не буду говорить, в какой больнице, но она у меня работает в больнице, в государственной.
Так.
Вот, как младший медперсонал. И, допустим, вчера я ее забирал с работы, привозили, ну, при мне 10 человек привезли, которые неделю назад привились только первой прививкой.
И все 10 человек. Я понял, спасибо. 7373948. Вот когда человек начинает рассказывать, что привезли 10 человек и все привились прививкой, ну, то есть вы чувствуете, да? Вас когда-нибудь привозили? И первое, что даже младший медицинский персонал узнает, это то, что все были привиты неделю назад. 7373948. Телефон прямого эфира. Эпивак 1 укол, спутник 2 укола. Выбор очевиден, пишет World Citizen. Кто вам сказал, что у Эпивака 1 укол? Это тоже важно. Насколько я помню, эпивак, корона – это тоже два укола. 530-й пишет, чтобы привились все, нужно не привившихся, а заболевших короной начать лечить за свой счет. Если привился и заболел, тогда вот лечись по ОМС. Если нет, будь любезен, оплати лечение. Артем пишет, маме в рамках эксперимента поставили эпивак. Перенесла хорошо, а друзья делали спутник и два дня в лёжку с температурой под 40. Никаких призывов, каждый сам решает. Хотя я не знаю, опять же. Где-то, говорят, решает врач. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот мой ребенок слышит вас, да, и вот, допустим, он пойдет вакцинироваться. Если что-то пойдет не так, вот за такую рекламу в ответ отнесете?
А какая реклама?
Вы знаете, реклама вакцины, вакцинация.
А где
рекламируете вакцинацию всем?
Кто сейчас рекламирует уголовно вакцинацию?
Если мой, с моим ребенком...
Все, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Для этого я неоднократно сказал, принимают решение сами люди. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Мы прошу. В эфире?
Да, вы в эфире.
Меня зовут Олег, я доктор. Значит, смотрите, вот эти все хейтеры, которые там говорят о 10, которым сделали одну прививку, это, в общем-то, сбор негатива. На самом деле, о иммунизации окончательно можно говорить только, ну, когда пройдет некоторое время после второй дозы прививки.
Это правда, но давайте все-таки хотя бы с вами мы вернемся к исходной теме и попытаемся понять. Вот если у человека есть возможность выбирать между двумя вакцинами, как делать этот выбор?
Вы знаете, я думаю, что если говорить с позиции профессиональной, то это должен делать либо участковый врач, либо врач, который проводит прививку. Потому что при каждой прививке я сам привитый, и первый, второй раз меня осматривал терапевт. Какие бы они мне не были знакомые, и не товарищи, и не друзья.
Все-таки врач.
Это совершенно четкая прерогатива врачебного персонала.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые сегодня, вчера побывали на пункте вакцинации и стояли перед выбором. Между двумя вакцинами, говорят, именно такой выбор теперь у москвичей не вышло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Александр.
Прошу.
Вот у меня знакомые заболели ковидом. Угу. 11:30 позвонили врачу, и никто до сих пор еще не приехал.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Елена зовут. Я в свое время хотела сделать эпивак, именно ждала, когда она уже была выпущена, но ее нигде не делали. Вот. Меня врачи отговорили, сказали, нет, нужно делать спутник, потому что вот эпивак вроде как не...
Ну вот как, чем они вас мотивировали, как они вас уговаривали?
Они меня не уговаривали, они просто сказали, что по нашим данным эпивак не очень эффективный. Это во-первых, во-вторых, его сейчас нет, а где вы будете делать, если его нет? Хотя по телевидению говорили, что вот все, он есть, завезли столько-то доз, но его нигде невозможно было найти в Москве. Я не стала делать этот эпивак. Вот. Но у меня, вот знаете, какое предложение? Может быть, хватит уже вот этим векторам и так далее, там, другим, кто делает эти прививки, разрабатывает, между собой конкурировать, а все-таки...
Ну, подождите, конкуренция, она всегда приводила к более высокому качеству.
Да, но здесь, получается, страдают люди, потому что, вот, например, люди обычные, они не знают. Да, мы читаем в интернете, там, ищем какие-то, там, я не знаю, сведения про эти прививки, да, как они сделаны, на чем они, там, пептидные белки, не пептидные, еще что-то. Но все равно мы же не врачи, мы не знаем. Мы вроде как прочитали, нам вроде это нравится, а может быть вот это. И получается, что мы в неведении, и я даже больше вам скажу. Когда,
нет, ну вы тогда говорите, значит, учитывая это, все должны решать специалисты.
Во-первых, специалисты должны врачам, потому что врачи сами не знают на самом деле.
Ну, вот.
Я спросила, вот смотрите, я спросила, я в результате переболела. И я спросила, прошло после болезни какое-то время, и я говорю, вот у меня антитела такие-то. А если они будут маленькие, мне прививаться, мне врач говорит... Да, прививаться. Когда вот они будут к нулю приближаться. Вот сейчас у вас гости...
Да,
вот,
он говорил иное.
Всем прививаться,
я
да?
Понял, спасибо. Вот. Есть разные мнения. Нам это не нравится. Нам важно, чтобы централизованно, решением, видимо, пленума ЦК КПСС или, может быть, даже более узким что называется, кругом политбюро ЦК КПСС должно выступить с информацией и сообщить, вот такая прививка, вот тогда прививаться. Я не очень понимаю, правильно? Так надо? Как люди стали хорошо разбираться в белках, антителах и прочей медицинской терминологии, удивляется Виталий из Филей. Ипатий пишет, что ребенку сказали, приедут брать мазок на коронавирус 7 мая. До сих пор не приехали. А вы говорите. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Собираюсь идти. И я посоветуюсь с врачом, что он скажет, что я и сделаю. Единственное, что я перед тем, как все это делать, я сделаю общий анализ крови, там, ну, анализы поздаю, посмотрю, что врач посмотрел, что там сои, нет ли воспалительного процесса.
Ну да,
ну, да, то есть проверю на всякий случай, а потом привьюсь, потому что, ну, что так вот сидеть. А знаете еще что?
Ну, вы же до этого, подождите, ну, вы же до этого сидели, значит, можно сидеть и дальше.
А я сижу, вижу, у меня, знаете, так мне приятно, вас слушаю, любимую радиостанцию, мне так хорошо. Знаете, у меня, да не, ну просто осенью может прийти вот эти вот более заразные варианты, и ну что дергаться. Я так думаю, что в октябре народ помчится делать, ну зачем проблемы создавать.
А знаете,
в августе у меня очень сильная аллергия начинается. Тоже
я понял.
Вот, поэтому я вот еще...
Подготовимся к осени. 344-й, правда, параллельно пишет, пора бы опубликовать результаты испытаний обеих вакцин. С восклицательным знаком, так, как будто бы они, эти результаты, до сих пор не опубликованы. Если бы вы хотели, вы бы нашли результаты испытаний этих вакцин и... Третьи вакцины, насколько я понимаю, тоже. А тем временем в московских пунктах вакцинации, как объявили власти, появился выбор. Теперь можно выбирать между спутником и пивак-короной.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ипатий пишет, запомните одно, прививка не спасает от заражения, сам Собянин это сказал. Как будто бы Собянин первый, кто сказал, что прививка не спасает от заражения. Прививка спасает от более тяжелых последствий заболевания в результате заражения. Это тоже не надо забывать. Следующая тема для обсуждения. Неожиданные новости сегодня пришли из банковской сферы. Российские банки, это я по известиям читаю, готовятся к внедрению технологии, которая позволит снимать деньги с чужой банковской карты. Понимаете? Новая технология, как ожидается, заработает в 3 банках. Сегодня уже появились даже названия этих банков, где, возможно, это заработает в будущем году. Так вот, в 2022 году в мобильном приложении можно будет сгенерировать некий QR-код на получение определенной суммы, отправить, как тут написано, отправить другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. То есть вы QR-код станет возможностью снять деньги с чужого счета. Насколько правильно... вот это развитие банковских услуг, насколько в нужном направлении это движется, или это еще одна возможность делать что-то не очень законное. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Горегин Ажотович, здравствуйте.
Добрый день.
На первый взгляд, вот эта новость все-таки какая-то тревожная. Когда банки разрешат снимать кому-то с чужой карты деньги, это, кажется, может привести к чему-то нехорошему.
Абсолютно неправильная трактовка, потому что здесь речь идет о том, что возможно снять чьи-то деньги только тогда, когда вы санкционировали снятие через QR-код, через эту услугу в своем интернет-банкинге, вы выделили определенный лимит на снятие этих денег, вы этот QR-код послали вашему другу, там, родственнику для того, чтобы он воспользовался этим QR-кодом. И только в этом случае он может пойти с этим QR-кодом со своего смартфона и с банкомата снять с помощью QR-кода. Но если вы ничего этого не сделали и вообще в упор не хотите с QR-кодом иметь дело, в упор с этой услугой не хотите иметь дело, то с вас никто ничего снять в принципе не может. И делается это исключительно с той целью, чтобы предоставить еще одну услугу, которую вы сами оцениваете. Нужна она вам, не нужна она вам. Услугу клиенту, который хочет наличную не вести из рук в руки, передавать там Васе, Пете, другу, а просто взять и, соответственно, эти деньги перечислить через QR-код, а вы наличные снимаете в любом ближайшем своем банкомате. А то, что мошенники могут этим воспользоваться, да, как и любой другой услугой, всегда любое предложение удобного сервиса подразумевает в том числе плату за это, которая подразумевает возможность теоретическую воспользоваться этим мошенником, хакером, злоумышленником. Но это, понимаете, это исключительно ваша добрая воля, никто вам никакой услуги не навязывает.
Теперь еще, вот вы даже упомянули, что, скорее всего, это речь о перечислении передачи от одного человека другому именно наличных денег.
Да,
сегодня,
да.
Сегодня вы наверняка уже слышали, если не слышали, то я вам скажу, со всех сторон звучат предположения, что новый сервис упростит обналичивание денег, полученных преступным путем. Вам это не кажется угрозой?
Вы знаете, дело в том, что, опять же, если у меня есть деньги, которые я имею право сам снять и воспользоваться ими как наличными, то, соответственно, при моей дополнительной возможности передать эти деньги кому-то, предполагать, что это будет способствовать возможности отмыванию денег, полученных преступным путем, ну, немножечко притянуто за уши. Кроме случаев следующих. В принципе, любой удобный сервис в том числе используется наркодилерами, торговцами, там, всего, чего нельзя. То есть, конечно, удобство не предоставляется только людям с хорошей репутацией. Удобство сервиса, безусловно, инструмент, которым могут воспользоваться в том числе и недобросовестные люди. И в этом смысле, конечно, я сейчас условно беру, торговцам наркотиков будет удобнее расплачиваться, точнее, так скажем, получать плату за наркотики. Но вы понимаете, да, что только из-за того, что мы же торговцам наркотиками собираемся ловить...
Ну да.
Что они перечислили деньги или из рук в руки передали. Мы ловим немножечко и другими способами. Поэтому, да, это та же плата, как и мошенничество, аферы с этими QR-кодами или, там, допустим, смартфонами или с вхождением в эту систему. Да, эти риски есть, их надо трезво оценивать, но они несоизмеримы по сравнению с самим удобством.
Понял.
В смысле, Тинькофф уже эту услугу, кажется, оказывает, и раз этой услугой люди пользуются, надо посмотреть, и потом ее никто не заставляет вас в обязательном порядке использовать.
Это ваше желание. Спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, об эксперименте, который готовится в ближайшее время, когда банки собираются разрешать снимать деньги с чужой карты, предъявляя полученный от пользователя этой карты QR-код. Под кофе не понимает, чем это отличается от перевода, непонятен смысл. Это отличается отсутствием счета у того, кто получает деньги. Для перевода нужно два счета. Здесь нет. Человек просто подходит к банкомату, предъявляет банкомату QR-код и получает наличные. Нормальная услуга, можно не самому в банкомат бежать, а послать гонца, пишет Панк 13. Про гонца же пишет Артем 990, у него отец инвалид, для того, чтобы снять деньги, что-то купить, по идее, нужна от него нотариальная доверенность. А я просто беру карту, иду и покупаю, и нарушаю, по сути, закон. А этот механизм получает, позволяет делать все это законно. Хорошая инициатива, пишет Артем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:37. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там 639, почти 640 тысяч автомобилей, ровно столько же, сколько было в прошлый понедельник. ЦОДД и Яндекс одинаково оценивают ситуацию на дорогах в 4 балла. По Яндексу, давайте посмотрим перспективы сегодняшнего дня. 4 балла сейчас, 4 балла через час, и потом 2 часа 6-бальных пробок, как максимум. Для сегодняшнего дня, точнее уже для вечера. В 6 и в 7 вечера сегодня в городе, как ожидается, будут пробки в 6 баллов. Это намного меньше, чем в другие дни недели. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. В России хотят ввести государственное регулирование цен на услуги гостиниц. Говорят, люди ломанулись отдыхать на юг, а там-то резко поднялись цены на отдых в гостиницах. Поэтому надо ввести государственное регулирование. Может ли это сработать? Первая тема. А вторая тема. В Роттердаме стартовал международный песенный конкурс «Евровидение». Чего мы ждем от представительницы Российской Федерации, об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах новостей. Тут занимательная я бы так сказал, высказывание Романа Вильфанда. Он сейчас научный руководитель гидрометцентра, цитирую по агентству РИА Новости. Вильфанд, двоеточие, в Москве 17 мая был рекордик жары, абсолютный рекорд возможен во вторник. Кстати, интересно, что главный рекорд, ну такой генеральный рекорд температуры для Москвы 17 мая, по словам Вильфанда, установлен был в 1897 году и сегодня не побит. Сегодня устанавливали бы рекорд на ВДНХ, а тогда другая была станция. Так вот, на станции ТСХ 31 градус был 17 мая 1897 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, предложение ввести государственное регулирование цен на услуги гостиниц содержится в письме Института социальных исследований и развития гражданских инициатив. Письмо отправлено на адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Авторы идеи поясняют, что теперь, когда ограничено авиасообщение с Турцией на фоне пандемии коронавируса, администрации гостиниц на черноморских курортах России резко повысили цены на свои услуги по размещению туристов. Где-то рост достиг даже 100%, пишет РИА Новости. В результате, цитата, «тысячи российских семей, в том числе и с детьми, которые планировали провести свой летний отпуск на Черном море, могут отказаться от своих планов, в первую очередь из-за резко возросшей финансовой нагрузки». Ну, то есть, а если государство будет цены так или иначе регулировать, то тогда проблем у тысяч российских семей, в том числе с детьми, вроде как и не будет. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к идее Института социальных исследований и развития гражданских инициатив?
Ну, это скорее декларация такая, учитывая сложившуюся конъюнктуру, потому что, конечно, никаким реальным результатом она не приведет. Хотя надо сказать, что действительно и Сочи 2014 Олимпиада, и чемпионат мира по футболу на определенный период, достаточно короткий, регулирование цен вводилось, но при этом забывают об этом инициаторы проекта, что тогда и контракты проводились с отелями, уполномоченная компания гарантировала загрузку, хотя, прямо скажем, не всегда это проводилось. Вот. Но, тем не менее, ательеры особенно не в накладе были, потому что заявленные цены были достаточно конкурентоспособны. Что касается вот сейчас сложившейся ситуации, конечно же, регулирование на рынке необходимо, но регулирование экономическое, как это делают наши партнеры, конкуренты, и тарифное регулирование, да, определенные тарифы у них для гостиниц, и налоговое, у нас НДС 20%, у них 5-7%, вот, поэтому я думаю, это, конечно, озаботит правительство, и вот в таком режиме возможно влияние на уровень цен, но и, конечно, нужно проводить корректный мониторинг. Те, кто планировал, они январь, февраль, март до середины апреля 80% было забронировано по ценам где-то 5-10% по отношению к прошлому году выше. А вот остаток 20-10%, да, он из-за ажиотажного спроса, он выше стал. Поэтому здесь заботиться о тысячах наших сограждан. Ну, во-первых, кэшбэк действует 20% до 30 июня. Ну, а для детей 50% на весь отдых летом. Вот. Поэтому, ну, благие намерения, как известно, понятно, куда ведут.
Но, это понятно, но давайте да. Про другое. Я, насколько понимаю, людей, которые задаются вопросом подобным, это все-таки да. Вопрос о справедливости или о поведении в сложной ситуации. Ну, типа, горе же. Люди не могут отдыхать там, где отдыхают, и вынуждены ехать вот туда. А там поднимают цены.
Ну, они где не могут отдыхать? Если вы имеете в виду по выездному потоку, конечно, это влияет. Конъюнктура, закрытие практически выездного рынка. Но это 10, ну, максимум 20% потока. Подавляющее большинство россиян как отдыхали, так отдыхают у нас в стране. Поэтому решение вопроса, ну, выравнивания цен, это выравнивание сезона. В июле-августе они всегда будут высокие, но не архивысокие, если будет не один отель, да, люкс, или 5 звезд, а 5. Кстати, в Крыму 3 кластера вот проектируют, и по программе нашей национальной будут строиться. Поэтому сиюминутно это не решится. Ну а вот такие всплески цен тоже можно, если заранее производить бронирование и, соответственно, приобретать уже по доступным
ценам. Еще один вопрос. Вот, например, Григорий, да, из Санкт-Петербурга, наш слушатель, сейчас прямо пишет нам: надо гостиницы, которые необоснованно взвинтили цены, выпилить из агрегаторов. А у меня к вам вопрос. Ведь и другие тоже говорят о неком необоснованном росте цен. А есть какое-то понятие того, что такое рост цен обоснованный и нет?
Нет, конечно. Для этой категории нет. Они не относятся к регулированию в нашей стране, потому что у нас регулируются предметы первой необходимости, это лекарства, есть перечень, да, продукты питания пытаются, и то далеко не все. Этот перечень, ведь никто осенью или ранней весной не заботится, когда вообще нет потребителя, да, и гостиница чем-то должна платить налоги, зарплаты и прочее. Никто не говорит, что надо дотировать у нас. А за рубежом, да, и субсидируют, и дотируют. Я думаю, и у нас до этого дойдут, что регулировать, в том числе цены, возможно. Вот. Но не административно, так сказать, вводя определенную границу, вот, а поддерживая в низкий сезон, ну и, соответственно, в высокий, их должно быть больше. А для этого инвесторы должны получать льготы. Ну, известная, ну, практика, мы ее наблюдаем хорошо. И, может быть, вот это даст импульс для наших руководителей, что надо форсировать это, а не только заявлять о необходимости, о важности и так далее и тому подобное. Так что польза тоже есть.
Спасибо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Смотрите, какая может быть интересная история. Если ты не хочешь, чтобы цены на отдых летом росли, будь любезен покупать вне сезона. Ну вот, приезжай, если приехал в феврале отдохнуть, тогда тебе и летняя путевка достанется не в два раза дороже. Ну, ты потому что поддержал. Я думаю, что что-то подобное будет работать. Крипто пишет: что же вы не перебиваете, не отключаете своих специалистов, когда они несут бред? А что конкретно бред? Виталий, ведь такая регуляторная политика будет не самым лучшим шагом для рынка, если мы говорим про свободный рынок и конкуренцию. Возможно. Алексей Морозов: какая-то у нас странная, мол, большая бедность получается. Россияне, у которых, как известно, просели доходы, кинулись сметать квартиры. И тут невозможно спорить с Алексеем Морозовым. Мы знаем, что в апреле рекордный рост цен на квартир. Потом дома, рекордный рост. Автомобили, там очереди стоят, это правда. И вот теперь с турпутевками тоже проблемы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. А что народ хочет? Это волчий оскал капитализма. Если бы у нас были гостиницы, у меня лично гостиница в Крыму или в Сочи, я имею в виду большой Сочи, я бы тоже подняла цену. Почему нет?
Если, ну как, почему? Потому что это нехорошо.
Нехорошо для кого?
Ну, для меня. Если я хотел покупать... Вот я не планировал вообще у вас отдыхать, я хотел отдыхать в Турции. Турцию закрыли, теперь я вынужден ехать к вам, а вы тут цены мне поднимаете.
А почему я их не должна поднимать? Главное, что у капиталиста, у собственника, у любого бизнесмена главная прибыль. Правильно? Правильно. Я подниму цену на гостиницу, я подниму цену тем, кто работает в гостинице. За обслуживание. Верно? Верно. Я на следующий год за счет этой прибыли, может быть, сделаю какой-то ремонт у этой гостиницы. Так? Так. Я уже говорила, вы вспомните, когда были закрыты лыжные курорты в Европе. Что случилось в Швейцарии? Вот там есть такая знаменитая гора, кто катается на лыжах, знает, Маттернхоф, Хорн, извините. Так все горнолыжные курорты подняли цены как минимум в два раза. А Цермат поднял в 3.5 раза курорт Цермат. И ничего, ехали.
Нет, смотрите.
Я знаю, что в Европе другие зарплаты.
Я сейчас даже про другое. Вот Макс пытается объяснить, 872-й, логику. Я, говорит, в феврале забронировал апартаменты в Турции на месяц за 1400 евро. Я в тот момент в Евпатории в обычном доме двушку мог только за эти деньги. Теперь мне в Турцию меня не пускают, а Евпатории еще дороже. Ну, я так понимаю его логику.
1400 евро – это сколько в Евпатории? Я про цены в Евпатории не могу сказать.
Кстати, да, действительно, это порядочные цены какие-то очень большие получаются.
Это что вот такое? Да, я знаю, что у нас вот соседки мои в прошлом году бронировали двухкомнатный номер со всеми удобствами 200 метров от пляжа в санатории в Ялте на Схоре. Он стоил 41 тысячу на 18 дней. В этом году на 18 дней он стоит 52 тысячи. Они оплачивали в самом начале марта, еще до 8 марта. И никто им пока никаких претензий по этому поводу не присылал.
Да, до 1400 еще далеко, как мне кажется. Пусть государство построит свою сеть отелей на наших курортах и держит низкие цены и конкуренцию создает. То есть государство построит сеть отелей, держит низкие цены, Лазун. Смотрите, ваша же логика. То есть государство за ваши деньги построит сеть отелей, держит низкие цены. То есть там же будут люди работать, значит, у них будут низкие зарплаты. Вы чего-то подобного хотите? Теща сейчас в Сочи, двушка в Большом Сочи, 2500 рублей за сутки. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, чтобы вы понимали. Быстрее нормальные цены надо открывать, на Черное море не поеду, нечего там делать. То есть только что Адм-студио, судя по всему, охарактеризовал нашу собственную страну как ненормальную. Это его право, наверное. Но он так написал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, как бы ни хаяли, ни критиковали отдых на Черноморском побережье, он всегда будет ликвиден. Как правильно Анна сказала, есть спрос, значит, и будут ценовые предложения, соответствующие в том числе и комфорту, и тем услугам, которые предложены за эту цену. Я был неоднократно в Евпатории, деревня Поповка есть. Надо загодя, за 3-2 месяца в любом случае
бронировать места. Вайс, ну вам пытаются говорить, а если я не планировал эти места здесь, я хотел в другое место, но а его закрыли.
Это как раз те люди, которые вам привели цену, несовпоставимую с тем, где он собирался отдыхать, и с тем местом, где он якобы хотел снять двушку.
У каждого своя правда. Кстати, про свою правду сегодня мы будем говорить об истории Российской Федерации, Советского Союза, исходя из того, что там в Государственной Думе обсуждают как инициативу Комитета Госдумы, поддержали запрет на отождествление Советского Союза и нацистской Германии. Это наша тема, а вот тут у нас своя правда по поводу регулирования цен на услуги гостиниц. Как бы то ни было, в России хотят такое госрегулирование хотя бы на какое-то время на услуги гостиниц ввести.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Роттердаме стартовал международный песенный конкурс Евровидения. Делегации 34 из 39 стран участников нынешнего смотра собрались. 5 стран так и не доехали. У кого-то положительные тесты на коронавирус, кто-то из-за ограничений не смог прилететь в страну, где проводится песенный конкурс. Ну, соответственно, Россия, Литва, Германия, Словения, Франция, Италия, Испания, Северная Македония, Нидерланды. Вот эти и многие другие страны все-таки доехали. Напомню, что Россию представляет исполнительница с псевдонимом Манижа. Она выступает на конкурсе с песней «Russian Woman», в переводе на русский язык «Русская женщина». Она там есть. Она, как передает ТАСС, появилась вместе с бэк-вокалистами. Полуфиналы Евровидения завтра и 20 мая. Финал назначен на 22 мая. Чего мы ждем от Манижа? Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Я посмотрел прогнозы, там говорят, ничего хорошего нам ждать не стоит.
Ну, что означает ничего хорошего?
Ну, да, тоже вопрос.
Если она пройдет в финал, это уже будет неплохо. Потому что, честно скажу, что песня, на мой взгляд, не очень внятная. Хоть она ниже и много раз объясняла ее смысл, посыл, но вот начинаешь вчитываться в текст, вообще ничего не понятно. О чем эта песня, какой-то образ. Это да, это ярко, это самобытно, это необычно, но я не вижу здесь каких-то там четких и ясных посылов. Хотя она вот всегда, Манижа заявляет, что ей очень нравится петь социальные песни. На Евровидении в основном поют, конечно, песни такие, знаете, про любовь в основном. Вот. Так что я думаю, что если она пройдет в финал, это уже будет неплохо. Букмекеры вот на сегодняшний день ставят ее на 11 место. Ну, я думаю, где-то в серединке вот так вот Манижа и закрепится. Но на первое место ее точно рассчитывать не стоит там, потому что есть ребята гораздо интереснее, гораздо серьезнее с точки зрения всего, там, начиная от промо, заканчивая тем, как это сделано просто музыкально, с музыкальной точки зрения.
Раз уж вы упомянули про ребят, которые, по вашим словам, гораздо серьезнее, на кого обратить внимание?
Ну вот, вроде бы ничего особенного, да, группа Måneskin из Италии, но правда, но это так крепко сделано, это такие задорные ребята, такая бешеная энергетика, песня хитовая. Потом Италия давно, ну, я даже не помню, в прошлом веке, или, может быть, занимала первое место. Тут, можно сказать, итальянцы очень певучая нация, музыкальная, и они заслужили, наверное. Но каждый год посылали каких-то артистов. У них есть много ярких и талантливых исполнителей. Но почему-то всегда посылали, знаете, как Великобритания, что называется, на божество нам не гоже. То есть вот такое ощущение, что страна вообще не хочет победить и не хочет привести Евровидение к себе на родину. Поэтому вот англичане вроде столько подарили миру вообще просто талантливых людей, музыкантов, гениальных песен, хитов на все времена. Но с точки зрения там, с точки зрения Евровидения, на Евровидении там выступают почему-то абсолютно невнятные исполнители из Великобритании. Еще делают ставку на француженку, не помню, как ее имя, но я послушал, но это все так уже давно было. Да, она очень миленькая, да, она такая прям обаятельная, и интересно ее наблюдать на сцене, но, на мой взгляд, все как-то очень, очень просто, и, ну, может быть, в этой простоте как раз, и французы, кстати, тоже давно не завоевывали первые места, поэтому, а еще вот из моих фаворитов, ну, я думаю, что они не будут первыми, конечно, это исландская группа, они очень похожи на наш Little Big, там большой состав ребят выступают. Они такие все, знаете, такое ощущение, что все закончили исландское ПТУ, такие выпускники ПТУ. Вот, я ничего негативного в это не вкладываю, но вот есть же какая-то печать, вот говорят ПТУшник, вот они такие, такого плана ребята. Но у них реальный хит, называется «10 лет», «10 years». Прикольная песня, вот ее хочется переслушать. Вот при всей моей любви и уважении к Маниже, песню Маниже переслушивать не хочется.
Вот смотрите, давайте как раз вот по поводу того, как выбирают, как выигрывают те или иные исполнители или песни на Евровидении. У нас, во-первых, есть история. Наши исполнители, в общем, хорошо, удачно выступали. Выигрывали Евровидение. Предполагалось, что вот предыдущее Евровидение как раз, возможно, выиграет Little Big. Ну, многие тогда говорили, что это почти 100% вероятность. А в чем секрет? Что они такого особенного делали тогда, что могли выиграть, чего не сделала Маниже, которая не может?
Вот смотрите, у Little Big, у предыдущей песни, у них были хуки такие, которые цепляют, мотивчик прилипчивый, очень, очень простая там по тексту песня. Маниже поет на русском языке, это уже заведомо проигрышный вариант. Ну, то есть там есть у нее какие-то вставки англоязычные, но это не делает погоды. То есть для такой европейской аудитории, да, которая в большинстве своем говорит на английском языке, ну, понимает, по крайней мере, конечно, надо петь по-английски. Но, с другой стороны, в этом тоже есть какая-то позиция, да, и я считаю, что в принципе, это неплохо, если мы приезжаем на какой-то песенный конкурс и пропагандируем там песни на русском языке. Но это должны быть такие песни, запоминающиеся, это должны быть мелодии яркие. Вот у этого нет в песне Маниже. Там есть вроде бы все, вот если с точки зрения разбирать ее там по частям, там вроде бы есть все. Есть какие-то кусочки там вроде и чуть-чуть фолка, есть там и такой современный хип-хоп, и есть даже какая-то более-менее какая-то прослеживающаяся мелодия. Но в целом, ну вот я не знаю, но песня такое ощущение, что она вот как-то вот недоделанная. Чего-то в ней не хватает. Я не могу объяснить, это такие тонкие вещи. Но мне кажется, что вот песня работает тогда, когда вот просто слышишь ее по радио, и не важно, на каком языке она звучит. Вот просто ты слышишь мелодию, как это спето, и тебя это трогает за душу. Вот, к сожалению, нет этого у Маниже. Хотя я хочу еще раз подчеркнуть, что артистка хорошая, она достойно представит страну. Маниже, хоть из Таджикистана, она давно живет в России, прекрасно говорит по-русски, двигает русскую культуру. Я считаю, что пусть люди разных национальностей, но страна многонациональная, пусть люди разных национальностей двигают русскую культуру. И нет, я не вижу здесь оксюморона, что то, что таджичка поет песни «Русская женщина». Мне кажется, прожив здесь какое-то время, очень много, она, я думаю, что впитала в себя эту культуру, поэтому она может себя называть, ну, если не русской, то российской женщиной уж тем более.
Спасибо, Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Ипатий пишет, вот я взрослый дядька, племянник у меня 17 лет, ни он, ни я, даже мотив этого Little Big'а не помнят. Понимаете, может быть, вы и не помните. Вот я специально посмотрел сейчас количество просмотров на Ютубе видеоклипа Little Big Uno. хит 2020 года. Более 200 миллионов просмотров. Это точно. Юстас говорит, позвонили бы Лазе, тот бы точно объяснил, чего в песне «Маниже» не хватает. Помните, да, что говорил Владимир Полупанов? Надо обратить внимание на Италию и на Исландию. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одно. Алла из Северного Тушина пишет, что ей хочется переслушивать Козловского, Собинова и Магомаева. А этих с Евровидения вряд ли. Ну, а вы уверены, что вы и есть мейнстрим нынешней аудитории Евровидения? Боюсь, что им переслушивать Козловского не очень хочется. Возможно, они даже не знают, кто это. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да, прошу. Я считаю, что «Маниже» — это антирусский кич, к сожалению. Вот, непонятно, зачем ее пиарят, и такое у нее какое-то русофобское. А Little Big хорошая группа, мне нравится, прекрасно.
А она не русофобская, это главное. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, Евровидение, конечно, такая пародия, и англичане тоже относятся к пародии. Вообще из английских там была, конечно, группа одна, она там в форме стюардесс выступала, мотив не вспомню, но девушки были очень красивые. Ну а из наших русскоязычных, Лаша Тумба, это взбивающее масло под номером 69, пердючка, да, это, конечно, было что-то. И грузины, которые переделали включить-выключить, это put in, которые скандально их, по-моему, и не пустили. Но скандал до сих пор запомнился, какая-то там интересная мелодия была и сочетание.
Нет, понимаете, кто хочет найти скандал, он будет искать скандал, я понял. 386-й, при чем тут количество просмотров? Юрий, вы куда? Да при том количество просмотров. Владимир Полупанов тоже обращал ваше внимание на то, запоминается ли, хочется ли послушать. А если хочется послушать и запоминается, тогда вы смотреть будете. То, у чего 200 миллионов просмотров, совершенно точно круче, чем то, у чего 5 миллионов просмотров, даже если хотелось бы, чтобы было наоборот. Надо методичку, чтобы кто-то опубликовал, чтобы понять, вот этот певец русофоб, а вот этот певец нет. Учитывая, как часто понятие русофобия в последнее время теми или иными гражданами используется, возможно, действительно, подобного рода методички нам уже нужны. Далее новости.